пульсе планеты сегодня Ольга Коробейникова.
Ну, а теперь поговорим о прогнозах синоптиков. В ближайшие двое суток атлантический циклон не оставит в покое северо-западной области европейской территории России. Средние пласты России также попадают под влияние атлантического циклона. Один за другим будут они перемещаться с запада на восток, поэтому местами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге временами осадки, ветер юго-западный и южный 7-12. Днем порывы до 15 метров в секунду, температура от 3 до 5 градусов тепла. В Москве и Московской области сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и, возможно, даже мокрого снега. Днем температура около 8 выше нуля, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утреннем эфире.
Итоги парламентских выборов в Финляндии. Причина катастрофы самолета Ту-134 в Самаре. Празднование Дня Святого Патрика в Великобритании.
Таковы некоторые заголовки очередного отрезка утреннего эфира программы «Время свободы». Ну а подробнее поговорим на протяжении предстоящих 3 часов о том, что в России первая низкобюджетная авиакомпания открывает новую авиалинию к 3 уже имеющимся направлениям из Москвы до Сочи, Мурманска и Ростова-на-Дону. Прибавится еще одно — Москва-Калининград. А знаете ли вы, уважаемые слушатели, что такое бюджетные авиалинии?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Но обо всем по порядку. В Финляндии в воскресенье состоялись парламентские выборы, которые можно назвать юбилейными. Ровно 100 лет назад, в марте, в стране прошли первые выборы в парламент. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Хельсинки Геннадий Муравин.
В воскресенье в Финляндии состоялись очередные выборы в парламент, который избирается на 4 года. Вот так же в марте, но ровно 100 лет назад здесь прошли первые парламентские выборы. Тогда финские женщины первыми в Европе получили право голосовать и быть избранными, а предвыборная кампания, длившаяся полгода, была столь бурной, что на период выборов сильно ограничили продажу алкогольных напитков. Нынешняя же предвыборная кампания шла весьма вяло. На встречах с избирателями и в ходе теледебатов речь шла о тех же вопросах внутренней политики, что и 4 года назад, и говорилось почти то же самое. Едва ли не единственным вопросом внешней политики, который в ходе теледебатов попыталась затронуть оппозиция, был вопрос финляндско-российских отношений, но эта тема развития не получила. Активность избирателей была слабой, в голосовании приняло участие менее 68% избирателей, то есть на 2% меньше, чем в 2003 году. В финском парламенте 200 депутатских мест, из них 51 досталось теперь центристам, потерявшим все же 4 места. Входившие в правительство социал-демократы потеряли 8 мест, и их сильно обошла находившаяся в оппозиции крупнейшая буржуазная партия, национально-коалиционная, получившая 50 мест. Свое представительство в парламенте увеличила и правопопулистская партия «Истинные финны», так что в Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо. Вообще же из 19 участвовавших в выборах партий удалось провести в депутаты своих кандидатов лишь тем 8 партиям, которые были и в прежнем составе парламента. Нынешнее левоцентристское правительство уйдет официально в отставку 28 марта. Новое правительство должно быть назначено 19 апреля, и, судя по первым реакциям на итоги выборов, не исключено, что оно будет правоцентристским и что возглавит его нынешний премьер-центрист Матти Ванханен. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
В Москве 6:12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во многих странах в эти выходные праздновался День Святого Патрика, покровителя Ирландии. В разных городах мира проходили торжественные парады. На улицах выходили люди в зеленых одеждах, украшенных трилистниками. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Британских островах Елена Воронцова.
Как сказал мне однажды владелец успешного ирландского паба, День Святого Патрика празднует ваш внук. внутренний ирландец. И в Ирландии, и в Великобритании в этот день всегда плохая погода. Парад обычно проходит по центру Дублина под дождем, и все спешат поскорее согреться в пабе или под крышей собственного дома. Пожалуй, ирландцам, как никому другому, удалось разрекламировать самих себя далеко за пределами своего острова. Это должно служить утешением производителям знаменитого ирландского пива Гиннес. Сегодня продажи пива Гиннес в пабах Ирландии и Британии неумолимо идут вниз. Одни винят в этом запрет на курение в барах, другие – ужесточение наказаний за вождение в пьяном виде. Впрочем, снижение потребления Гиннеса началось задолго до введения этих правил. Скорее, причина в изменении жизненного стиля ирландцев и англичан. Сегодня жители островов предпочитают пиву, французские или итальянские вина и пабам частные вечеринки. Поэтому легендарный ирландский напиток пользуется большей популярностью на континенте. В этом году специально ко дню Святого Патрика Гиннес скрестился с не менее легендарным британским продуктом Мармайтом. Мармайт – это густая паста с интенсивным вкусом. Он делается на основе отходов пивного производства и чаще всего намазывается на тост. Не будет преувеличением сказать, что Мармайт – кулинарный символ Великобритании. Марк Уэринг, руководитель производственного процесса. Вначале идея соединить эти два продукта казалась безумной, но потом я понял, это же гениально. Привезенные из Дублина пивные дрожжи смешивают с обычными ингредиентами Мармайта. Ограниченную партию продукта под названием «Мармайт Гиннес» уже предлагают на электронных аукцион-сайтах за цену в 10 раз выше номинальной. Можно ли придумать лучший символ примирения соседних островов? Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Далее в нашей программе главные события на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Авиакомпания «Ютэйр», чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших, сообщил президент авиакомпании Андрей Мартиросов. Он также подтвердил, что семьи погибших выплатят по 75 тысяч долларов. В Москве и других городах России прошли акции независимых профсоюзов. Участники митинга в Москве в воскресенье протестовали против нового трудового кодекса, заявляя, что он только ухудшил их положение. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий Украины пути выхода из парламентского кризиса. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Интеллигенция и интеллигентность на телеэкране». В студии с Анной Качкаевой будут беседовать заместитель директора Левада-центра, социолог Борис Дубин и президент консалтинговой компании «Старая площадь», психолог Светлана Колосова. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А прямо теперь в утреннем эфире выпуск спортивных новостей. Завершился крупный теннисный турнир в Индиан Уэллс в Соединенных Штатах Америки. Мужские соревнования проходили в рамках турнира серии «Мастерс», и победителем в одиночном разряде стал испанец Рафаэль Надаль, который в усеченном формате в финальном поединке выиграл у Новака Джоковича из Сербии и Черногории 6-2-7-5. Это первый титул испанского теннисиста в сезоне и 18-й в его недолгой профессиональной карьере. Теперь о футболе. Вчера в очередном туре английской премьер-лиги Ливерпуль сыграл в ничью с Астон Виллой в Бирмингеме 0-0, а лондонский Арсенал потерпел поражение от Эвертона на его газоне 0-1. Кроме того, Чарльтон нанес поражение Ньюкаслу 2-0. Но существенным образом положение в лидирующей четверке не изменилось. Манчестер Юнайтед впереди, он имеет 75 очков, на 6 очков меньше у Челси. В активе Арсенала осталось 55 очков, ну а Ливерпуль имеет 54 очка. Ну, к слову, Арсенал имеет игру в запасе. В Бундеслиге Германии вчера прошли два матча. Байер в Ливеркузене выиграл у Боруссии из Мюнхен-Гладбаха 1-0, а Вердер нанес поражение Майнцу 2-0. Шальке 0-4 лидирует здесь, набрав 53 очка. В активе Вердера, который занимает вторую позицию, стало 50 очков. А на третьем месте Штутгарт, имеющий 46 очков. В чемпионате Испании В двух центральных матчах вчера Севилья выиграла у Сельты 2-0 на своем поле. И с таким же счетом Реал в Мадриде нанес поражение Химнастику. Впереди Барселона и Севилья, имеющие по 53 очка. В активе Реала стало 48 очков. Он переместился на третье место и обошел Валенсию, которая имеет 47 очков. Возвращаясь к матчу Севилья-Сельта, стоит сказать, что второй гол в составе победителей провел Александр Кержаков в добавленное арбитром время. И этот гол стал третьим в активе Александра в составе Севильи в чемпионате страны. В итальянской серии А вчера в вынесенном матче вечернем Лацио нанес поражение Эмполи 3-1, а чуть ранее 24-ю победу в чемпионате одержал миланский Интер, выигравший у Асколи на его поле 2-1. Кроме того, Милан одержал победу над Аталантой 1-0. С таким же счетом Парма выиграла у Сиены. Ферентино и Рома во Флоренции голов друг другу не забили. 0-0. У Интера 76 очков стало. Рома имеет на 18 очков месте меньше. Лацио на третьей позиции, имея 49 очков, и замыкает четверку лучших Палермо, имеющий 47 очков. При этом Палермо провел на игру больше команд, которые впереди этого клуба в турнирной таблице. Из-за плохих погодных условий организаторам пришлось сократить программу последнего этапа Кубка мира по двоеборью в столице Норвегии, Осло. Субботние состязания были отменены, а в воскресенье вчера прошел спринт. Но из 19 стартов сезона двоеборцам удалось провести только лишь 14. Тройку призеров в спринте составили Джейсон Алами Шапюи, француз, который опередил Феликса Готвальда, австрийца, и Билла Демонга из Соединенных Штатов Америки. Ну а обладателем Кубка мира досрочно стал финн Ханну Манинен. Он завоевал хрустальный глобус в четвертый раз подряд. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В Самаре комиссия Министерства транспорта и прокуратуры расследуют причины произошедшей в субботу утром катастрофы самолета Ту-134. С подробностями из Самары Сергей Хазов.
Авиакатастрофа произошла в Самаре в субботу утром. Самолет рейса 471 Сургут-Самара-Белгород авиакомпании ЮТЭ в 10:45 утра по местному времени во время посадки в аэропорту Курумыч приземлился за 400 метров до начала взлетно-посадочной полосы. Самолет задел крылом землю, перевернулся и распался на части. На борту находились 50 пассажиров и 7 членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 6 человек, 4 мужчины и 2 женщины. В Самаре в субботу и воскресенье расследованием причин катастрофы Ту-134 занималась специальная комиссия Министерства транспорта России. Бортовые авиационные самописцы с разбившегося самолета в воскресенье были доставлены в Москву для расшифровки специалистами Межгосударственного авиационного комитета, рассказал председатель комиссии Борис Король.
Комиссия в первую очередь занимается вопросами оказания помощи родственникам погибших и пострадавших, не комментирует причины катастрофы. Это прерогатива комиссии Межгосударственного авиационного комитета, в которую входят специалисты других ведомств.
Главная версия авиакатастрофы в Самаре, по мнению следователей Генеральной прокуратуры России, ошибка экипажа. Однако по официальному заявлению, которое сделал Юрий Мушихин, представитель компании ЮТЭР, владельца разбившегося Ту-134, во время посадки в районе аэропорта Курумыч был сильный туман, и, несмотря на это, разрешение на посадку было дано диспетчерами аэропорта. Конец цитаты. В бортовом журнале разбившегося самолета была запись о проблемах с системой, дающей экипажу информацию о положении машины при заходе на посадку. Рассказал и один из членов экипажа Ту-134, бортмеханик Александр Муратов.
Недавно там на этом самолете была запись в бортовом журнале об отказе пульса глиссадной системы, то есть она работает периодически, небольшие какие-то отказы получаются, и, видимо, пилоты пытались, ну и диспетчер хотя подсказывал, боковое удаление выше, ниже. Я сопоставив все эти за и против, командир выбрал, наверное, какую-то золотую середину, чтобы не верить этому отказавшему прибору. Видимо, условия действительно были очень сложные.
Работающие в Самаре эксперты комиссии Министерства транспорта России и следователи Генеральной прокуратуры говорят, что точную причину катастрофы Ту-134 можно будет назвать только после расшифровки бортовых аварийных самописцев, больше известных как «черные ящики». О том, что может быть несколько версий катастрофы, катастрофы, говорит и один из ведущих российских ученых в области самолетостроения, заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского аэрокосмического университета профессор Валерий Комаров.
Очень много аварий было. Общей причиной растет число полетов во всем мире. Человеческий фактор вполне возможен. Со слов людей, которые только что вернулись из аэропорта, что вроде бы самолет чиркнул крылом при заходе на посадку, и после этого все уже пошло ништяк. Если это действительно так, то это, скорее всего, могла быть ошибка пилотирования. Нет информации достаточной для анализа.
В воскресенье утром в аэропорту Курумыч приземлился чартерный рейс авиакомпании «Ютэйр», на котором из Сургута в Самару прилетели родственники пассажиров, потерпевшего катастрофу самолета. Многие говорили о том, что нужно повысить правила безопасности и эксплуатировать более современные модели самолетов. В воскресенье в Самаре началось опознание тел погибших в авиакатастрофе. Как следует из официального заявления, авиакомпания «Ютэйр» выплатит по 75 тысяч долларов семьям погибших. По сообщению представителей комиссии Министерства транспорта России, результаты расшифровки черных ящиков потерпевшего катастрофу в Самаре самолета Ту-134 могут стать известны уже во вторник. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
6:23 московское время. Как правило, на этом этапе мы предлагаем вашему вниманию калейдоскоп американских событий. Сегодня сделаем акцент на одном. В Соединенных Штатах не утихает скандал, вызванный одновременным увольнением 8 федеральных прокуроров в конце прошлого года. Многие законодатели убеждены, что этот шаг администрации Буша был политически мотивирован. Они требуют отставки министра юстиции Альберто Гонсалеса, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Федеральные прокуроры в США назначаются на 4 года президентом и смещаются им же по его усмотрению. Все 8 прокуроров, досрочно отстраненные от работы в декабре прошлого года, республиканцы, назначенцы президента Буша. Одновременное их увольнение, как им объяснили в Министерстве юстиции, было обусловлено степенью их служебного соответствия. Между тем, все они имели прекрасный послужной список. Законодатели-демократы утверждают, что некоторые из прокуроров были уволены из-за того, что недостаточно настойчиво расследовали дела по подозрению в манипуляции с голосами избирателей во время ноябрьских промежуточных выборов, в результате которых республиканцы потеряли большинство в Конгрессе. Других прокуроров якобы заставили уступить свое место преемникам, более вписывающимся в политическую линию республиканской администрации. Многие обращают внимание, что на смену прокурору с безупречной репутацией Баду Каминсу в Литл-Роке, штат Арканзас, был поставлен Тимоти Гриффин, бывший помощник Карла Роува, главного политического советника президента Буша. А смещение Кэрол Лэм с поста прокурора в Сан-Диего, штат Калифорния, связывают с тем, что в свое время она открыла уголовное преследование погрязшего во взятках бывшего конгрессмена-республиканца Рэнди Каннингема. В прошлый вторник представители администрации Буша заявляли о первоначальном существовании плана поголовной смены состава федеральных прокуроров, который инициировала Гарриет Майерс, работавшая юридическим советником Белого дома до января 2007 года. Сообщалось также, что Карлу Роуву и министру юстиции Альберто Гонсалесу эта идея не понравилась, и они настояли на том, чтобы сократить число подлежащих замене прокуроров с 93 до 8. В пятницу Белый дом отказался от своих предыдущих утверждений о том, что Майерс первой предложила досрочную ротацию прокуроров. Это произошло после того, как юридические комитеты Сената и Палаты представителей получили в свое распоряжение затребованный ими архив электронной переписки Минюста с Белым домом. Некоторые фрагменты этой переписки указывают на то, что в обсуждении подбора новых прокуроров, более лояльных администрации, участвовал влиятельный советник президента Карл Роув. Сенатор-демократ Чарльз Шумер потребовал от Роува немедленных объяснений. Новые имейлы убедительно свидетельствуют о том, что Карл Роув был в центре этого безобразия с самого начала. Крайне необходимо, чтобы он дал показания перед Конгрессом и детально описал свою причастность к данному делу. Сам Роуф отреагировал так. На мой взгляд, здесь слишком много политики. Как я понимаю, Конгресс имеет право манипулировать этим вопросом и сполна им воспользуется. Я только прошу американский народ и сам Конгресс беспристрастно и внимательно следить, что сейчас говорится и что делается. Большинство республиканцев-законодателей также рассматривают нынешний скандал через призму стремления демократов свести счеты с администрацией Буша. Они напоминают, что в свое время президент-демократ Билл Клинтон поменял обвинял всех 93 федеральных прокуроров. Сенатор-демократ Дайан Файнстайн возражает. Получается, что новоназначенные прокуроры будут чувствовать себя должниками Белого дома за честь стать его политическими назначенцами. Но ведь присягу-то на верность они приносят группе людей под названием «Народ Соединенных Штатов». Альберто Гонзалес является министром юстиции не Белого дома, а Соединенных Штатов. Соответственно, каждый прокурор должен действовать объективно и независимо, будучи готовым исходить из фактов, куда бы эти факты ни вели. На фоне всего этого разбирательства красной нитью проходит требование законодателей-демократов к отставке министра юстиции Альберто Гонзалеса, который сам министр упорно отклоняет, ограничившись отставкой начальника своей канцелярии Кевина Сэмпсона, увлеченного в сокрытии масштабов координации своих действий с Белым домом. Президент Буш признает, что увольнение прокуроров было проведено неаккуратно, но при этом говорит, что не собирается увольнять Гонзалеса, который до назначения министром 2 года назад работал юридическим советником Белого дома. Помимо демократов, по меньшей мере 3 законодателей-республиканцев обратились к Альберто Гонзалесу с прямым призывом уйти в отставку. Сенатор Джон Сунуну относится к республиканцам, которые начинают считать Гонзалеса обузой для своей партии. Многие сенаторы-республиканцы выражают такие опасения открыто, а еще шире это обсуждается в доверительных частных разговорах. Некоторые вашингтонские аналитики усматривают аналогию между Альберто Гонзалесом, оказавшимся в центре скандала с 8 уволенными прокурорами, и бывшим министром обороны Дональдом Рамсфелдом, которого обвиняли в неудачах в Ираке. Эксперты напоминают, что в свое время многие республиканцы, подобно президенту Бушу, до последнего защищали Рамсфелда от критики и поплатились за это потери большинства в Конгрессе. На этот раз отношение к Гонзалесу может определить успех или неуспех республиканцев на президентских выборах 2008 года. Сегодня законодатели все больше интересуют не только обоснованность увольнения группы федеральных прокуроров, но и степень правдивости показаний, которые в январе и феврале юридическому комитету Сената дали министр юстиции Альберто Гонзалес и его заместитель Пол Макналти. В пятницу истек срок, в течение которого Конгресс ожидал от Белого дома ответа на вопрос о том, согласится ли кто-либо из сотрудников администрации Буша выступить с дополнительными разъяснениями на Капитолийском холме. Теперь демократы-законодатели могут обязать любого, кого посчитают нужным, вызвать для дачи показаний в Конгрессе. Глава юридического комитета Сената Патрик Лихи наделен правом вызвать повесткой на слушание любое должностное лицо. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Темы следующего отрезка утреннего эфира.
Итоги региональных выборов 11 марта активно обсуждаются на страницах саранских газет. Эта же тема стала темой программы «Время гостей», фрагмент которой мы предложим вашему вниманию, в котором Михаил Соколов будет беседовать о выборах с лидером Союза правых сил Никитой Белых. А также мы вам расскажем о выставке фотографий бытовых отходов звезд Голливуда, которая открылась в Париже. Подробности в панораме культурных событий.
Естественно, ждем ваших сообщений с ответами на вопрос: знаете ли вы, уважаемые слушатели, что такое бюджетные авиалинии?
И сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» передача «Правосудие». К чему приведет изменение действующего кодекса об административных правонарушениях? Поможет ли усиление штрафных санкций упорядочить ситуацию на российских дорогах? Стоит ли водителям опасаться необоснованных репрессий? Об этом в программе «Правосудие», которую слушаете на волнах радио «Свобода» в час дня.
Сейчас в российской столице 6:30. В продолжении программы «Сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпания «ЮТР», чей Ту-134 разбился при посадке в аэропорту Самары в субботу, готова взять на себя все расходы на лечение пострадавших. Об этом сообщил президент авиакомпании Андрей Мартиросов. Он также подтвердил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в 75 тысяч долларов. Во Владивостоке матрос контрактной службы приговорен к 5 годам колонии общего режима за кражу гранат. По данным прокуратуры, в январе он похитил с военного корабля 4 гранаты, содержащие гексоген. Матрос был задержан после попытки продать гранаты сотруднику милиции, представившемуся покупателем. В Воронеже задержаны 2 подростков, которые признались в том, что совершили погромы на еврейском кладбище в январе и марте. Один из задержанных находится под стражей, второй отпущен под подписку о невыезде, сообщил представитель прокуратуры. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. В Абхазии в воскресенье завершился второй тур выборов в парламент этой непризнанной республики. Голосование проходило в 17 из 35 округов. В остальных депутаты были избраны в ходе первого тура 4 марта. США, Евросоюз и Грузия считают выборы в Абхазии нелегитимными. США разморозят 25 миллионов долларов со счетов КНДР в банке Макао, сообщил официальный представитель американского министерства финансов Дэниел Глейзер. Это решение было принято сегодня, в день начала шестисторонних переговоров в Пекине о реализации недавно достигнутых договоренностей о свертывании ядерной программы КНДР. Выводы о результатах новой тактики США в Ираке можно будет делать не раньше лета, считает глава Пентагона Роберт Гейтс. Большинство иракцев потеряли уверенность в войсках коалиции и собственном правительстве. Таковы данные опроса, проведенного рядом западных СМИ.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. Поскольку погода ожидается теплой, но влажной, атмосферное давление будет пониженным. Для середины марта, отмечают синоптики, довольно теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму на 4-5 градусов. Однако низкое атмосферное давление может отрицательно сказаться на людях, страдающих неустойчивым артериальным давлением. А повышенная влажность воздуха может стать причиной недомогания людей с хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. Геомагнитный фон прогнозируется спокойным. В Санкт-Петербурге сегодня временами осадки, ветер южный, юго-западный. Утром и днем порывы до 15 метров в секунду. Температура днем от 3 до 5 градусов тепла. В Москве и Московской области сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер также южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем температура до 8 градусов выше нуля, давление 736 миллиметров ртутного столба.
Переходим к сегодняшней главной теме. Первая в России низкобюджетная авиакомпания SkyExpress открывает новую авиалинию. К трем уже имеющимся направлениям из Москвы до Сочи, Мурманска и Ростова-на-Дону прибавится еще одно до Калининграда. Первый рейс запланирован на 9:30 утра 19 марта, то есть совсем скоро. По словам пресс-секретаря авиакомпании SkyExpress Виктора Коренюгина, пока до Калининграда будет летать один самолет в день. Но уже через неделю авиаперевозчики планируют в этом направлении организовать второй вечерний рейс. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. За полтора месяца работы они продали 40 тысяч билетов по трем уже имеющимся направлениям. По словам пресс-секретаря авиакомпании SkyExpress Виталия Коренюгина, на сегодняшний день в центре бронирования билетов компании зарегистрировано 20 тысяч клиентов. Первыми результатами работы здесь довольны.
Всех очень привлекает недорогие тарифы авиакомпании и возможность помимо касс через интернет приобрести практически из дома авиабилет на любое направление из нашей авиакомпании. Тарифы авиакомпании начинаются от 500 рублей. Промо-тариф – приветственная цена на определенное количество мест, которые мы предлагаем на каждом рейсе. Максимальные тарифы авиакомпании сравнимы с минимальными тарифами традиционных авиаперевозчиков на том или ином направлении.
Новый рейс по маршруту Москва-Калининград запланирован на 9 утра специально для деловых людей. Час полета и к обеду пассажир в городе. При оперативном решении вопросов есть шанс вернуться в столицу вечерним рейсом, правда, пока другого авиаперевозчика. По словам Виктора Коренюгина, уже 25 марта на маршруте Москва-Калининград компания намерена открыть второй, вечерний рейс. Для клиентов, зарегистрированных в базе SkyExpress, билет будет стоить 500 рублей. Для остальных пассажиров тарифная сетка начинается от 900. Для сравнения, билет в плацкартном вагоне на поезде от столицы до Калининграда стоит около 1000 рублей, купейный почти 3. По мнению пресс-секретаря авиакомпании, самый большой плюс этого авиарейса даже не низкая стоимость перелета.
Не все и не каждый человек может позволить себе летать за определенные тарифы и не часто. Он будет предпочитать пользоваться железнодорожным или автомобильным транспортом, что наталкивает его на определенные проблемы, связанные с таможней, паспортно-визовыми вопросами при пересечении границы с Литвой и Латвией. А при перелете в Калининградскую область не нужно никаких паспортно-визовых решений.
Эксперты по-разному оценивают перспективы SkyExpress, предполагая, что в России компания с эконом-системой обслуживания не жизнеспособна, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Те цифры, которые обнародованы были, 40 тысяч проданных авиабилетов, для авиационного бизнеса это почти ничего. И говорить о какой-то конкретном успехе или неуспехе компании на текущем этапе сложно. бизнес перевозчиков, работающих на больших объемах и низких ценах на авиабилеты, во всем мире является достаточно низкорентабельным. И при текущем серьезном нисходящем тренде в авиационном бизнесе рентабельность продолжает снижаться. В связи с этим открытие нового для России бизнеса является достаточно рискованным. И говорить о его непременном успехе, ну, по меньшей мере, сложно.
Сейчас в парке компании три воздушных судна «Боинг 737». К маю «Скай-экспресс» пополнится еще четырьмя самолетами. По мере поступления воздушного транспорта авиаперевозчики планируют расширить и географию полетов. В планах «Скай-экспресса» регулярные рейсы в Екатеринбург, Пермь, Казань и Тюмень. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Александр Мальцев поинтересовался у жителей Улан-Удэ, а знают ли они, что такое бюджетные авиалинии.
Не понимаю, что такое это бюджетная авиалиния. Значит, государство помогает в этом деле, значит, для покупки авиабилетов, наверное, так?
Но бюджетные, это что, в смысле, что из-за счета городского бюджета, я так думаю?
Билеты очень дорогие. Я считаю, да, что вот наш регион, они как бы искусственно вот эти вот сочинены от центра. Поездом, извините, 5 суток туда, 5 суток обратно. Фактор времени, это же очень важно.
Что это как там дотация из бюджета? Ну, я думаю, вряд ли бюджет на такую пойдет, чтобы дотировать. Хотя вот социально значимые рейсы, ну, тот же Москва, там, Калининград, где проблемы с транзитом, да, возможно, даже государство и может взять на себя какие-то вот затраты. Бюджетные авиалинии, судя по названию, это такие недорогие авиакомпании, которые снижение цены на билеты проводят за счет, ну, отказа от каких-то услуг. Конечно, при длительном перелете необходимо там поужинать, но я думаю, вот стоимость этого обеда весьма недешевая, да, и, возможно, некоторые люди, ну, с собой бутерброды просто могут взять за счет того, что стюардессы сократят их количество, опять же, сэкономить. Я вот не могу понять ценообразование, да, потому что они иногда, ну, просто заоблачно стоят. Улан-Удэ, Москва, по 8, по 9 тысяч, обычный класс, да, либо они снижают до 2-3 тысяч. Но при этом я думаю, что когда они продают билеты по 2-3 тысячи, они все равно работают себе не в убыток, да.
Я не слышала такого понятия. Я знаю, что время от времени проводятся какие-то акции, а как они, через интернет или что. А так, конечно, мы оторваны буквально от Европы. Но сейчас такое впечатление, что самолеты летают только для чиновников, которые на государственные, на муниципальные деньги летают.
Мне, конечно, я не летаю на самолетах уже много лет, если у меня пенсия 2975 рублей. Нет. Но я думаю, что это то, которое доступно с низкому, среднему классу проезд.
Даже не знаю.
Нет, я не буду говорить.
Первый раз слышу.
Ну, видимо, какие-то государственные дотации выделяются, чтобы билеты были, видимо, дешевле. Но мне, как студенту, бешеные деньги. Потому что, видимо, это не контролируется государством. Монополию такую устроили.
Ее не может быть ее. Потому что все уже коммерческая структура выкупили. Бюджет, слово вообще, по-моему, забыли про это дело. Я считаю, что цены у нас высокие из-за того, что нет конкуренции. В Бурятии есть один единственный самолет. И они знают, что в любом случае они к нему придут. Больше никому идти. Что хочешь, не хочешь, взяет и полетит. Хоть 20 тысяч будет. А хотя цены бешеные бывают.
Я вообще не пойму, почему у нас такое топливо дорогое. Из-за этого все цены дорогие. Я вообще считаю, что это сговор. В первую очередь и сказывается, что родственники встречаются как можно реже, летать же не могут часто. Но у нас летают кто? Богатые чиновники в основном.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжает нашу программу «Панорама культурных событий», из которой, в частности, вы узнаете о том, что после реставрации в Эрмитаже открылись залы греческого искусства.
В Эрмитаже после реставрации открылись залы греческого искусства. Обновлены экспозиции Афинского и Овального залов, а также зала Геракла, расположенные на первом этаже нового Эрмитажа. Отреставрированы стены из искусственного мрамора, металлический потолок с орнаментальными росписями в античном стиле и гранитные колонны. Кроме того, специально для этих залов были выполнены реплики витрин, шкафов и подстольев, созданных по проекту архитектора Лео фон Кленце. В экспозиции впервые в российских музеях применена современная система освещения на основе светодиодных технологий. В Европейском доме фотографии в Париже открылась выставка, на которой представлены фотографии бытовых отходов звезд Голливуда – Мадонны, Тома Круза, Мела Гибсона, Арнольда Шварценеггера и других. Эти произведения современного искусства являются настоящими портретами звезд, считает один из авторов экспозиции «Трэш» бывший фотограф французского еженедельника «Пари Матч» Бруно Мирон. Подготовка выставки проходила в три этапа. Сначала Мирон и его коллега-фотограф Растен собирали содержимое помоек, оставшиеся после знаменитостей в гостиничных номерах, затем сортировали мусор по размерам и цветам, наклеивали его на черный фон и фотографировали получившиеся коллажи. Работа заняла в общей сложности почти 20 лет. Выставка в Париже продлится до 3 июня, после чего она переедет в Москву. В Москве в церкви Ильи Обыденского на Остоженке прошло отпевание известного художника-графика Илариона Голицына. По всей видимости, он стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства которого пока не установлены. Родственники обнаружили тело Голицына в одном из московских моргов. Художник несколько дней считался пропавшим без вести. Иларион Голицын родился в 1928 году. Его произведения находятся в Третьяковской галерее и Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Русском музее в Санкт-Петербурге и других государственных и частных собраниях. Мордовский государственный педагогический институт в Саранске выпустил сборник статей и выступлений «Педагогическая публицистика российского зарубежья». Вопросы воспитания молодого поколения, попавшего в эмиграцию, волновали многих философов, писателей и профессиональных учителей. Педагогическая мысль в изгнании стала одной из ярчайших сторон духовного наследия российской диаспоры. В книгу вошли работы Николая Бердяева, Петра Бицилли, Сергея Гессена, Василия Зиньковского, Семена Франка, Георгия Федотова и других.
Панораму культурных событий представил Ярослав Шимов, а Игорь Тилин познакомит нас с обзором печати газет «Саранска».
Тема прошедших неделю назад в 14 российских регионах выборов оказалась актуальной и для мордовской прессы, опубликовавшей материалы Республиканского центра избиркома. Главная их идея – мы отследили, как проходили региональные выборы и обратили внимание на активное применение так называемых «грязных технологий». При этом газета «Мордовия сегодня» отметила характерную особенность. Эти грязные технологии мордовский центр избирком уследил лишь в отношении партии «Единая Россия». В отношении же других партий была не грязная, а чистая технология в рамках закона, но от этого более эффективная. Например, снятие с выборов за какие-то нарушения. В 2004 году у нас в республике эта методика уже отрабатывалась, пишет «Мордовия сегодня». Таким образом, были исключены сразу несколько популярных у избирателей политиков, представлявших Союз правых сил. Быть депутатом – иметь право на неприкосновенность. Неприкосновенность распространяется также и на членов избиркомов, и милиция ничего не может сделать в ответ на их, мягко сказать, неадекватные действия. Пример тому на страницах еженедельника «Вечерний Саранск». Газета рассказывает о странном поведении заместителя главы администрации Кадошкинского района Мордовии Надежды Калманкиной. В районе открылось предприятие, в теплице которого выращивают розы. Для ее обслуживания из Нидерландов был приглашен специалист. К нему в снимаемую квартиру в половине пятого утра неожиданно пришла заместитель главы района. Калманкина сказала, что в комнате грязно, и сейчас она будет наводить порядок. Нашла ведро, тряпку и стала мыть полы. При этом ругалась матом, двигала в комнате голландца с места на место диван и другую мебель. Был вызван наряд милиции, но выходить из комнаты иностранца чиновница отказывалась и предупредила милиционеров. «Я председатель избирательной комиссии района, вы ко мне даже пальцем не имеете права притрагиваться». Калманкина все же покинула дом иностранца около 3 часов дня. Что это было? Действие алкоголя или временное помешательство? Что бы то ни было, пишет «Вечерний Саранск», именно такой человек руководит районом и возглавляет местный избирком.
С главными темами газет «Саранска» вас познакомил Игорь Тилин. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже задержаны двое подростков, которые признались в том, что совершили погромы на еврейском кладбище в январе и марте. Выводы о результатах новой тактики США в Ираке можно будет делать не раньше лета, считает глава Пентагона Роберт Гейтс. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет сегодня в Берлине переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Полный выпуск новостей на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,1 до 6,2%. Россия, Болгария и Греция подписали соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. В России к началу марта 2007 года действовали 1183 коммерческих банка. Из них в 69 доля зарубежных владельцев превышала половину уставного капитала. Министры нефти стран ОПЕК на очередной встрече приняли решение сохранить объемы добычи сырья на нынешнем уровне. С июля 2006 года мировые цены на нефть снизились на четверть, оставаясь при этом, тем не менее, на 40% выше уровня 2004 года. На долю стран ОПЕК сегодня приходится примерно 40% мирового экспорта нефти. Парламент Китая одобрил законопроект о защите частной собственности впервые за последние 60 лет. По сути, частная собственность будет отныне иметь в стране такую же правовую защиту, что и государственная. Вся земля в Китае по-прежнему является собственностью государства. Частные лица и компании, владеющие зданиями и сооружениями, получают земельные участки под ними в долгосрочную аренду. Новый закон, в частности, впервые разрешает свободную продажу прав на такую аренду земельных участков, срок которой может составлять в городах до 70 лет. Сроки аренды сельскохозяйственных земель вдвое меньше, однако права на их аренду пока продаваться не могут.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
Вернемся еще раз к разговору о выборах, которые прошли 11 марта в Московской, Орловской и Ленинградской областях. Лидер Союза правых сил Никита Белых считает, что эти выборы были сфальсифицированы в пользу «Единой России». Белых обещает судиться за право СПС быть представленным в региональных парламентах. С Никитой Белых в программе «Время гостей» беседовал Михаил Соколов.
Никита Юрьевич, каждый день приносит по новости, что ваши замечательные результаты под вопросом. Ленинградская, Московская, Орловская область, везде СПС не хватает, там где 0,1% голосов, а где и 0,01%.
Происходит, в общем, достаточно стандартная, глупая процедура фальсификации выборов. Мы, по факту, прошли 7% барьер в 8 регионах из 9, то есть во всех избирательных кампаниях, в которых Союз правых сил принимал участие, за исключением Санкт-Петербурга, мы преодолели 7% барьер. Ну а дальше уже правильный подсчет голосов, который организован избирательными комиссиями, которые, собственно, действительно происходят последние дни. В 4 регионах, в Томской области, в Ставропольском крае, в Самарской области, в республике Коми, по данным избирательных комиссий, мы преодолели 7% барьер. Это не означает, что нам не пытались снизить результаты, просто запас прочности был значительно больше. То есть, если в той же республике Коми нам изначально давали около 10%, сейчас там дают 8,7%. В Самарской области тоже мы перешагивали за 9% барьер ближе к 10%, сейчас 8,2%. Но это уже официально подведенные итоги. В Томской области нам оставили 7,7. В Ставропольском крае, там, по-моему, 7,62. Наиболее забавные ситуации у нас действительно происходили в Московской области, в Орловской и вот в Ленинградской. В Ленинградской области нам посчитали сегодня 6,99 0,3%.
Какая точность?
Да, и, собственно, не хватает для преодоления барьера 23 голосов. При этом до вчерашнего дня на сайте избирательной комиссии висела иная цифра, то есть превышающая 7%. То же самое по Орловской области, там 6,98%. То есть там 47, по-моему, голосов не хватает для прохождения 7% барьера. И я очень надеюсь, что в результате тех действий, которые мы проводим, часть работников избирательных комиссий разного уровня, от участковых до областных, будут привлечены к уголовной ответственности.
А заказчики останутся в тени, как всегда?
Ну, вы знаете, эта ситуация такая, что до тех пор, пока вот людям, которые работают в избирательных комиссиях, указания со стороны губернатора, мэра будут являться большей ценностью, чем закон, до тех пор будет что-то сложно изменить. Когда кто-то из руководства областных или территориальных избирательных комиссий окажется за решеткой, я думаю, что это хорошее воспитательное воздействие окажет на всех остальных, и это очень важно перед выборами в Государственную Думу.
Собеседником нашего обозревателя Михаила Соколова в рамках программы «Время гостей» был лидер Союза правых сил Никита Белых.
А на 5 апреля назначена инаугурация Рамзана Кадырова. И уже сейчас жители республики считают, что по своим масштабам она может стать событием года. О том, как готовится инаугурация, рассказывает Андрей Бабицкий.
Мероприятие обещает стать одновременно и бесконечно расточительным в стилистике тяжелой византийской роскоши, но экстравагантным в духе причудливых деревенских вкусов нового главы республики. Весьма вероятно, что в силу своей избыточности по многим параметрам инаугурация явится источником очередного скандала вокруг фигуры Рамзана Кадырова. Недаром его сегодня называют главным ньюсмейкером Северного Кавказа. О подготовке процедуры вступления в должность президента Чечни 30-летнего уроженца села Центарой корреспондент агентства «Кокузус.Таймс.ком» Адам Садаев из Грозного. Текст журналиста читает диктор.
Разумеется, будут потрачены, с одной стороны, огромные для разоренной войной республики средства, а с другой стороны, власти, видимо, рассчитывают удивить мир участием в инаугурации звезд первой величины, и не только эстрады. Внимание жителей республики сосредоточено на нескольких моментах. В Чечне уже почти смирились с тем, что огромные средства часто тратятся, по сути, на развлечения. Правда, за пределами самой республики они воспринимаются как умело разработанные и осуществленные пиар-акции. В Чечне же, где 70% взрослого населения не имеет постоянного места работы, а значит и средств к существованию, больше считают копеечку, в которую эти акции влетают. Скажем, боксер-профессионал Тайсон стоил республике 2 миллиона долларов. Примерно в такую же сумму вылился недавний визит в республику первых красавиц, участниц прошедшего в Сочи конкурса «Мисс Мира 2007». Зрители спортивных программ чеченского телевидения в прямом эфире увидели, как Кадыров сует в руки американских борцов вольного стиля толстенные конверты с долларами только за то, что они согласились пересечь чечено-дагестанскую границу и провести в Гудермесе по одной схватке с чеченскими спортсменами.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что инаугурация может стать точкой отсчета в движении Кадырова к новым политическим высотам, теперь уже за пределами республики.
То, что будущая церемония инаугурации Рамзана Кадырова будет пышной, это, конечно, не случайно. То есть вряд ли она будет иметь некий сокровенный такой сакральный смысл, поскольку на самом деле основные события уже предшествовали инаугурации, то есть когда Путин говорил о важности именно Рамзана Кадырова для современной Чечни, когда он подтвердил, что именно его назначение президентом будет важно. Сейчас просто констатация факта, что все уже совершилось. Но то, что это не случайно, мне кажется, по следующей причине. Думается, что в Грозный обязательно съедутся главы соседних с Чечней регионов, то есть это фактически те люди, что в ближайшем будущем станут для Рамзана Кадырова и партнерами, с одной стороны, и с другой стороны, соперниками в такой борьбе за негласное первенство, прежде всего, на уровне Южного федерального округа, особенно учитывая амбиции Кадырова как политика федерального уровня. И, скорее всего, Рамзан Кадыров использует эту свою инаугурацию как повод продемонстрировать этим людям свои возможности, то есть финансовые, ресурсные, властные, и, что особенно важно в современной российской политике, подтвердить существование особых отношений с Кремлем. То есть это позволит ему в будущем демонстрировать вот эту свою важность, незаменимость перед Кремлем именно пока как бы на уровне Юга России и вообще на уровне регионального политика.
Чеченский корреспондент агентства «Кокузус.Таймс.ком» Адам Садаев обращает внимание на то обстоятельство, что, став президентом, Рамзан Кадыров умудрился нарушить положение сразу двух конституций – российской и чеченской. Но кому это важно сегодня?
в республике уже сейчас хотели бы получить ответ на вопрос, на чем, на Конституции или на Коране он будет произносить клятву. И вопрос этот, надо сказать, не праздный. Согласно Конституции Чеченской Республики, принятой референдумом в мае 2003 года, присягу надо произносить на основном законе республики. Самое печальное заключается в том, что сам приход Рамзана Кадырова к власти состоялся с грубейшим нарушением этой самой Конституции. Дело в том, что в 65-й статье записано: «Президент избирается гражданами республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Как все знают, Рамзан Кадыров утвержден парламентом республики по представлению Владимира Путина. Да, в Конституции республики есть статьи, находящиеся в прямом противоречии с федеральным законодательством. И эти противоречия надо было устранить еще до представления кандидатуры Кадырова в парламент. Если же руководствоваться принципом верховенства Конституции России и федеральных законов, то надо было подождать, пока Рамзан Кадыров преодолеет порог возрастного ценза, закрепленного в Российской Конституции, 35 лет. Словом, ничто и никак здесь не стыкуется. Нарушены обе, и чеченская, и российская конституции. И сколько бы сегодня Рамзан Кадыров не говорил о необходимости привести основной закон в соответствие с Конституцией России, поезд, как говорится, ушел. Есть только вопрос, принесет ли Рамзан присягу на Конституцию, о которую уже вытер ноги. Поклясться на Коране значило бы укрепить доверие к себе, получить дополнительную поддержку со стороны населения. Но и этот вариант не вполне приемлем в силу своей неконституционности. Эта интрига, вернее, то, какой выход будет найден из нынешней ситуации, станет ключевым моментом предстоящей инаугурации.
Молодой диктатор, расшвыривающий деньги направо и налево, решающий одним мгновением руки судьбы подчиненных, патологически жестокий, энергичный, необразованный, анекдотичный и страшный исторический персонаж, являвшийся то тут, то там. Времена идут, а рисунок поведения этого героя остается прежним.
Андрей Бабицкий об инаугурации Рамзана Кадырова. Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», а в ближайшее время мы поговорим...
об акции протеста независимых профсоюзов в России, о 10-м ежегодном международном фестивале поэзии «Станца» в Шотландии. Тема сегодняшней рубрики «Политика онлайн» – признание шейха Мохаммеда. Ну, а также далее в программе вы узнаете о новостях медицины и нашей истории Запада и Востока сегодня будет из Нидерландов.
И продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответом на вопрос, знаете ли вы, что такое бюджетные авиалинии?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17.